Чудесное слово мы слышали, предупреждение от Господа каждой душе, присутствующей здесь. Мы действительно живем в последнее время, и окружающая нас действительность убеждает нас, очень сильно убеждает, что мы живем в последнее время. И нам нужно объединиться вокруг Слова Божьего, покориться Слову Божьему, чтобы тот день не застал нас врасплох, чтобы нам никому не услышать вот этих роковых слов «Я не знал вас». Как печально будет, как страшно будет всю жизнь ходить в собрание, веровать и услышать «Я никогда не знал вас». А это может произойти, потому что Иисус Христос своих слов просто так на ветер не пускает. Если Он сказал, значит, так и будет. Найдутся такие люди. Я очень хотел бы, чтобы среди нас не было таких людей. А для этого мы собираемся сюда, здесь слушаем Слово Божье. И я сегодня хотел бы говорить на тему, которая давно меня волнует, давно лежит на сердце моем. Я все как-то не решался, но понял, что Бог с меня спросит, если я ее не озвучу, потому что это Слово Божье. И оно оставлено для нас, особенно для нас, когда мы живем в последнем, в преддверии пришествия Господа Иисуса Христа, чтобы Он не сказал мне, что ты лукавый или ленивый раб, ты побоялся передать Мое Слово так, как оно говорит. Два места Священного Писания я взял в основание, потом еще буду читать некоторые места, будем вспоминать их. Луки, 18 глава, 2 стих. Там Иисус Христос говорит притчу, но Он дает характеристику одному человеку. И вот ее характеристика. «Бога не боялся и людей не стыдился». Вы знаете, о ком идет речь. А в послании к филиппийцам апостол Павел говорит о людях, о которых он переживал очень сильно. Он сказал такую характеристику. «Слава их в сраме». Были люди, которым апостол Павел проповедовал, но, говоря о них со скорбью, даже со слезами, говорю, слава их в сраме. Тема моей проповеди – о стыдливости. Может быть, непопулярная, может быть, кому-то покажется, что ненужная тема, но я уверен, убежден, и в этом убеждает меня Дух Святой, что это очень актуальная тема. Насущная тема, которую нам нужно понимать и правильно относиться к учению Господа нашего Иисуса Христа. При этом скажу, что особенно в наше время, особенно, потому что бесстыдство расцвело пышным цветом и ломится в церковь. Слава Господу, что еще есть бодствующие души, которые стоят на страже, и это вы, которых я вижу, но понимаю, что мы все больше и больше уступаем нашей позиции, и поэтому хотел бы ободрить всех нас, чтобы мы могли ободриться, встать, взявши оружие правды в правую и левую руку, оружие Слова Божие, и противостоять этому натиску сатаны. Сначала определение. Что такое? Вот я порылся в интернете, нашел такие определения, которые посчитал, что будет полезно всем нам знать. Вот Оксфордский словарь так говорит. Стыд – это болезненная эмоция, возникающая как следствие осознания чего-то бесчестного или неприличного в собственном поведении или же в поведении других, чьи честь или позор рассматриваются как свои собственные. Сложно такое, но очень понятно. Стыдливость – это следствие осознания чего-то бесчестного и неприличного. И не только в своем поведении, но и в поведении ближних. Я знаю, что бывает родителям стыдно за поступки детей. Бывает? Бывает. Бывает детям стыдно за поступки родителей. Бывает стыдно членам церкви за поведение пресвитера или проповедника, а бывает и проповеднику, и пресвитеру стыдно за поведение членов церкви. Все такое бывает. Это вот определяет справедливое определение. А вот Спиноза так сказал. Стыдливость – это страх или боязнь стыда, препятствующая человеку допустить что-либо постыдное. Видите, какое интересное определение. Боязнь допустить человеку что-нибудь постыдное в своей жизни – это и есть стыдливость. Ну, а противоположность этому страху – это бесстыдство, когда человеку ничего не страшно, и он делает без зазрения совести. Стыд выполняет функцию внутреннего цензора, действующего бессознательно. Чувство стыда заложено в человека Богом. И автор вот этих слов говорит о том, что как стремление человека говорить, выражать свои мысли словами, так и чувство стыда заложено Богом, но оно развивается. И вот где-то к 5 годам у детей уже начинает ярко проявляться чувство стыда. Они начинают краснеть, когда их обличают в чем-то, когда они сделают что-то нехорошее, краснеют. Кстати, психологи заметили, что как бы ни было человеку стыдно за свой поступок, он никогда не покраснеет, когда он один. Но вот если на людях он это сделал, он сразу покраснеет. И эта реакция абсолютно искренняя. Ее невозможно подделать или как-то сфальсифицировать. Человек не сможет покраснеть для того, чтобы показать. Но вот эта реакция, это Богом заложено. Я уже не буду выкладки медицинские говорить, где там в мозгу, какая область за это отвечает, но она направлена как защитная реакция. Человек, когда покраснел, он вызывает к себе сочувствие. Люди, увидевшие краску на лице, понимают, что человеку стыдно за этот поступок, и они охотнее ему прощают. Но когда человек, так в народе говорит, врет и не краснеет, тогда он настраивает против себя людей и старается его обличать, увещевать и направлять. Знаете, Христос вот в этой притче, притча была направлена, конечно, совсем на другую тему, о том, что надо молиться и не унывать, но он открыл Божий закон. И закон так гласит, когда человек не боится Бога, тогда он не стыдится людей. Вот это закон, это Божий закон, он неизменен. Если человек боится Бога, он обязательно будет стыдиться. Стыдиться неблаговидных поступков, слов, и многого чего будет стыдиться, если он знает Бога. Потому что Бог откроет ему это. Наш Бог, мы верим в триединого Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Так вот, Дух Святой назван Духом Целомудрия. То есть тот, который как раз воспитывает нас и открывает нам, что есть стыдливость. О людях, потерявших страх перед Богом, есть много написано в Священном Писании. Мы к этому еще возвратимся, но я хотел сказать, что сегодня много слышим мы голосов, которые говорят, да говорите вы нам больше о любви Божьей, что вы все о страхе и о страхе Божьем говорите. Так вот, мы считаем в Священном Писании в Новом Завете. Апостол Петр говорит, Бога бойтесь, царя чтите, а братство любите. Заканчивая свою книгу, Экклезиаст так выразился. Это предпоследний стих 12 главы книги Экклезиаста, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Так говорит Священное Писание. Но страх перед Богом ни в коем случае, ни в коей мере не перечеркивает или не заменяет любви к Богу. Именно любовь к Богу и возбуждает у нас страх. Вот скажите, если вы любите своего ребенка, и ему угрожает какая-то опасность, что у вас будет в сердце? Страх. Вы его любите, но страх будет присутствовать. Если вы уважаете или любите свою жену, у вас есть страх, чтобы обидеть, огорчить ее. Точно так и вот в этом случае Бог наш есть любящий Отец. Но вот это чувство страха перед Богом удерживает нас от многих неверных поступков и установок нашей жизни. Не буду я сегодня проповедовать о страхе Божьем, потому что уже много говорилось об этом, что это и удаление зла, это продляет мудрости, дней жизни прибавляет страх Господень, делает жизнь прекрасной вокруг нас. Но я сегодня намерен говорить больше о стыдливости. Так вот, люди, которые потеряли страх перед Богом, о них так говорит Библия. О грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Встречали таких людей? О своих постыдных поступках говорят и бахвалятся этим, гордятся. Если бы только это было в мире, это бы было полбеды. Мы видели бы, дистанцировались. Но это происходит и в среде христиан. Приходят люди и начинают рассказывать о том, как они уверовали. И благодарности Богу в этом свидетельстве полминуты за то, чем он занимался до уверования, 2 часа. И без всякого зазрения, и не краснеет при этом. Об этом стыдно говорить, говорит Священное Писание, а он говорит об этом. Потеря страха. Написано о том, что слава этих людей в сраме. Вот то, чего надо стыдиться, а они не стыдятся этого, говорят об этом. Вы знаете, мне пришлось встречаться с многими людьми. И знаете, вот особенно, когда вот было пробуждение, и много из тюрьмы вышло людей, приходилось с ними беседовать, они принимали крещение, и вот свидетельство этих людей, и ни одного человека. Говорит, что вы понимаете, как я спрашиваю, что ты не устраиваешься на работу? Да вы понимаете, стыдно идти на работу. Что мне скажут мои друзья, те, с которыми я сидел? Вам стыдно идти на работу, зарабатывать деньги? А вот им стыдно. Но зато спрашиваю, а тебе не стыдно было обманывать, жульничать, карты обыгрывать людей? Не, это достоинство. Понимаете, вот перевернулся весь мир. Все сверх, с головы на ноги перевернулось. Стыдно того, что благородно и честно, и не стыдно, что греховно. Вы скажете, что это в мире? Чуть попозже мы поговорим. Это проникает и в церковь. Я ни в коем случае не с осуждением это говорю, а говорю с предупреждением, чтобы мы были вооружены. Так говорит Священное Писание, предупрежден, вооружен, чтобы могли щит поставить, не допустить такого бесстыдства в наши ряды, чтобы нам сохранять верность нашему Господу. Ну, о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, а они открыто об этом говорят. Священное Писание говорит. И сказано о том, что беззаконник, он не знает стыда. Человек, который все-таки, даже если мирской закон он соблюдает, ему, хоть он и делает, но он стыдится об этом говорить. А если он отвергает закон, он будет говорить об этом. Духовный, да, еще я должен сказать, что вот я прочитал о том, что стыдливость – это духовный иммунитет каждого человека. Бог позаботился, его надо развивать, этот иммунитет нужно укреплять. Так вот, когда этот иммунитет ослабевает и опускается до нуля, тогда эти люди делают беззаконие с ненасытимостью. Вот Священное Писание так говорит, делают грех с ненасытимостью, как холодную воду пьют грех. Но Бог не оставляет без наказания, даже в этом мире. Разрушая духовный иммунитет, понимает человек или не понимает, он разрушает свой и физический иммунитет, физиологический иммунитет. Да, вот все эти болезни. Вот знаете, как называется страшная болезнь 20 века? СПИД. А переводится как синдром приобретенного иммунодефицита. Дефицит иммуна, иммунодефицит. И как вы думаете, кто больше всего поражен этим иммунодефицитом? Какая группа людей самая первая поражается? Те люди, которые потеряли стыд, которые живут аморальной жизнью, развратились. Вот эти вот люди, которые сегодня, как их называют, нетрадиционной ориентации, которые устраивают гей-парады и такое прочее, их-то жизнь очень короткая. Мало того, что они после себя не могут оставить поколение, но они не доживают в среднем до 40 лет. И это беда, а это души, за которые также была пролита кровь Иисуса Христа. И кто, как не церковь, должны поднять голос свой и говорить, возвратить эту вот стыдливость. Вы знаете, люди мира сего, вдохновленные дьяволом, прекрасно понимают этот Божий закон. Еще на заре советской власти, я вот эту прочитал историю, я помнил этот лозунг «Долой стыд». Помните? Вот старые люди, может, помнят. После революции был такой в России лозунг «Долой стыд». А откуда он произошел? Я недавно вычитал. Нарком просвещения Луначарский, когда беседовал с Лениным, что делать, как людей от церкви подальше, потому что вот вера в Бога мешает идеям коммунизма. Судили наших братьев за то, что они верят в Бога, потому что вы не верите нашим идеям, и вы мешаете, вы тормоз на развитии коммунизма. Они уже понимали на заре коммунистического этого режима, что вера в Бога мешает. И тогда вот вышел, у них родилась идея «Долой стыд». Удалив стыд от человека, люди потеряют страх перед Богом, тогда можно управлять этими людьми и делать, что хочешь. Но мы сегодня давайте поговорим о нас, о церкви, о христианах. Как нам укрепить наш духовный иммунитет? Вы знаете, как речь надо развивать у ребенка, да, у него заложено Богом. Он уже маленький, но что-то огукает, что-то говорит. И родители, разумные родители, ему начинают внушать или повторять с ним добрые слова. Они разумные, что делают, недобрые. И мне приходилось слышать и краснеть, когда маленькие дети, которые еще не соображают, а выражаются нецензурной бранью, а родители хохочут, так рады, что ребенок выразился вот таким гнилым словом. Как вы думаете, этот ребенок будет стыдиться нецензурной брати? Конечно, нет. Хотя у него Богом заложено стремление говорить и выражать, но воспитывается какими словами? Родителями. Точно так и духовный иммунитет стыдливости. Если родители будут восхищаться бесстыдными поступками своих детей, они и вырастут бесстыдными. Но если родители будут употреблять все усилия, чтобы вот это доброе, божественное семя стыдливости насадить в детях, они вырастут добропорядочными людьми, на которых будут равняться. Да, я хочу сказать, что сегодня в мире развращенным и бесстыдным быть стыдливым не модно, не популярно. Но Бог-то и поместил церковь в этом мире, чтобы мы были светом и солью, чтобы мы осоляли этот мир, чтобы было на кого посмотреть, на кого поравняться. А если Писание говорит, ваш свет – тьма, то какова же тьма? На кого же равняться этому миру? Поэтому я хотел бы обратить наше внимание, что мы должны воспитывать, что должно возрождать в возрожденной душе. Душа, которая обращается к Богу, даже если она была в этом мире и были искаженные понятия о духовном иммунитете стыдливости, придя к Богу, Дух Святой обязательно будет учить. И я вот несколько из мест Священного Писания выписал таких, чему должно учить христиан, что стыдно, а что не стыдно. Допустим, пререкаться со старшими. Это стыдно или нет? Как вы думаете, по Писанию? Стыдно. Кто должен научить детей, когда ребенок спорит с бабушкой, спорит с папой, спорит с мамой, не дает ему высказать свою мысль. Кто его должен научить, что это стыдно? Какой дядя, какой полицай? Это папа и мама, бабушка и дедушка должны учить. Внушать это должно, что стыдно перебивать старших, стыдно спорить со старшими или давать ответ, не выслушав человека. Стыдно или не стыдно? Ну, Священное Писание говорит, что это стыдно. Кто должен учить этому? Вот служители должны учить, родители должны учить, проповедники должны этому учить, и церковь должна принимать это учение. Мы образец в этом. Мы недавно разбирали послание к Коринфянам, там апостол Павел говорит, что стыдно верующим людям свои тяжбы, которые возникают иногда между нами, разбирать у неверующих. Обращаться к неверующим людям, которые ничего не значат в церкви. Это стыдно. И если верующие люди судятся между собой, это уже стыдно. А если у неверующих людей судят, вдвойне стыдно. Кто должен научить этому? Кто должен об этом говорить? Надо ли об этом говорить? Подумайте сами, братья и сестры. Если это стыдно, и это стыдом называет Слово Божие, то об этом надо громко говорить и не умолкать. Еще должен сказать, что стыдно, корыстолюбиво и нечестно поступать с братьями и сестрами. Это должно быть стыдно. Верующие люди, будь то работодатель, будь то работник, должны относиться друг к другу честно, и им должно быть стыдно, если они обманывают. Если работодатель недоплачивает, не оценивает труд рабочего, это должно быть стыдно. А если рабочий недобросовестно работает у верующего работодателя и делает брак, ему тоже должно быть стыдно. Это взаимоотношения. Почему тогда натянутся бывают отношения, и верующие работодатели не хотят брать на работу верующих? И почему я слышу в сетях такое, пишет, что мне надо, чтобы кто-то мне перекрыл крышу, не хочу обращаться к верующим, потому что они заламывают цену большую и делают некачественно. От чего это происходит? От того, что не стыдно. Потому что страх Божий потерян. Если бы я понимал, что все, что я делаю как для Господа, то я бы, наверное, никогда не позволил обмануть человека, который работал у меня, я ему пообещал, или он попросил меня оказать какую-то услугу, я сделал, а потом ему не заплатил, или сказал, что я не могу тебе столько заплатить, а тебе не надо столько, и так дальше. Когда я определяю, не он определяет, сколько это стоит работа, а я определяю. И так ссорятся люди, и не стыдно. Страх Божий потерян. Еще о чем хочу поговорить, и на это надо будет тоже обратить внимание. Написано, что стыдно открывать наготу отца и матери или брата и сестры. Читали об этом в Священном Писании? Это должно быть стыдно. Долго не буду говорить. Это касается как физической наготы, так касается и моральной наготы. Если мы распространяем недобрые слухи, открываем неблаговидные поступки родителей или братьев и сестер, при этом никогда им об этом не сказали, это стыдно, это грех пред Господом. Об этом нужно прежде всего сказать тому, о ком ты говоришь. Знаете, за что получили благословение Син и Иофет? И за что был проклят Хам? Читающий Библию знает, да? Хам, он открыл наготу отца, высмеял ее. Ну, там есть разные толки, что вроде бы почему Ной проклял его сына Ханаана, а не самого Хама. Ну, так говорят, я не знаю, верить этому или не верить, но что вроде бы первым увидел наготу дедушки Ханаан и сказал отцу. И отец вместо того, чтобы покрыть его наготу, пошел и братьям еще рассказал. Ну, а те услышал, положили одежду на плечи свои, задом зашли и накрыли. Видите, проклятие до сегодняшнего дня, проклятие отца, за то, что бесстыдно поступили с отцом, открыли наготу свою. Священное Писание говорит о том, что вот в 1 Тимофею 2:9, и я хотел бы здесь немножко больше остановиться, чтобы жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Я хочу подчеркнуть это слово «украшали себя». Отнять у женщины желание украшать – это убить женщину. Женщина должна украшать. Ну, если женщина не украшает себя, мир поблекнет. Да, и безрадостный будет мир, если женщина не будет украшать и себя, и дом, и окружающих, и детей, и даже мужа. Но вы знаете, я бы претензию сегодня отнес не к женщинам, а к мужьям. Женщина будет украшаться ровно столько и так, как нравится мужу. Бог когда Ева вкусила плода и дала Адаму, наказал Еву, но и не меньше наказал Адаму. И один брат сказал, если бы Адам вовремя покормил Еву, вот лукавому не удалось бы ее соблазнить. Ну, не знаю, так он сказал, верно или неверно, но я понимаю, что ответственность вот в стыдливости семьи лежит не столько на жене, сколько на муже. Он глава, он должен формировать. И в конце концов он должен защищать, даже если сатана искушает жену. Потому что она слабейшая. Да, сатана не пошел к Адаму, он пошел к Еве. И сегодня сатана не идет к мужчинам, он идет к женщинам. Он знает вот эту особенность, которую Бог заложил в женщину, украшать себя. Поэтому Священное Писание и учит, чтобы украшали себя со стыдливостью и целомудрием. Это украшение Божьего учения, это украшение церкви, это украшение семьи. Там, где муж стоит на страже, когда на пьедестале стоит Слово Божие, где читает это Слово, благовеет, там обязательно будет правильно рассматриваться эти вопросы. Но я прочитаю из Священного Писания, что должно быть стыдно христианам. Об этом записано в первом послании к Коринфянам. Я буду с 11 главы читать, не все стихи, но буду называть. Вот в 4 стихе написано, что женщине стыдно молиться без головного убора. Это в 5 стихе. А мужчине стыдно молиться в головном уборе. Это 4 стих 11 главы. В 6 стихе написано, женщине стыдно быть остриженной. Думайте, братья и сестры, думайте, слушайте. Это Слово Божье, это не мое Слово Божье. Я его так же, как и вы, читаю и желаю исполнить. А вот мужчине стыдно растить волосы, в 14 стихе 11 главы написано. Можно и дальше перечислять, но я предоставлю эту работу Духу Святому, потому что о нем сказано, что он, придя, обличит мир о грехе. Он есть Дух целомудрия. Пусть он научит, когда надо покрывать голову и кому, и когда не надо покрывать голову и кому. Должен при этом сказать, что мне встречались христианки, которые открыто мне заявляли, Виктор Иванович, мне стыдно покрывать голову. Христианки, вам не стыдно, сестры? Головной убор может быть разный, но он должен покрывать голову женщины. И я не буду об этом говорить, я когда-то уже проповедовал об этом. Просто говорю о том, что вот Писание однозначно говорит, что жена, молящаяся с непокрытой головой, постыжает голову, а муж, молящийся с покрытой головой, постыжает голову. Женщине стыдно должно быть остриженной, а мужчине стыдно расти длинные волосы. Это говорит Священное Писание. Это я не придумываю. Я руководствуюсь Писанием, и Бог спросит меня, если я не буду об этом говорить вам. Но в послании Коринфянам 12 главе апостол Павел там он интересную мысль говорит, об этом я тоже хотел немножко порассуждать. Он говорит там о неблагообразных и благообразных частях тела. Читали? И там говорит, что неблагообразные более прилично покрываются, а благообразные не нуждаются в покрытии. Я до некоторого времени неправильно понимал. Ну, понимал так, что неблагообразные – это какие-то безобразные. Но не буду говорить, в каких ситуациях я получил другое понимание, но я понимаю, что Бог человека создал совершенным, это венец творения, и у человека нету безобразных частей тела. Это я заявляю на основании Слова Божия. Бог сказал, увидел человека и сказал, весьма хорошо создал. И вот первые люди, Адам и Ева, написано о том, что они были наги и не стыдились. Потому что нету безобразных частей тела. Но когда же появились неблагообразные? Слышите? Не безобразные, а не благообразные члены церкви. Неблагообразные члены церкви – это прекрасные, Богом устроенные члены церкви. Но почему они появились и когда? Когда Ева вкусила плод и дала Адаму запрещенный плод. И что у них произошло? Открылись глаза, и они стали стыдиться. Что-то появилось такое, чего им стало стыдно. Они сшили себе смоковные листья, прикрыли как раз вот эти неблагообразные части своего тела. Но когда надо было прийти к Богу в этом покрывале, им тоже было стыдно. Вот друг перед другом они как-то еще стыд этот прикрыли. А вот перед Богом спрятались, и тогда Бог одел их в одежды. И знаете, вот один очень, ну как, его называют мудрецом, в средние века жил, я забыл его имя, но он очень интересно выразился, для чего у человека одежда. Очень ярко выразился. Он сказал так: «Одежда является покровом стыдливости от глаз порочности». Одежда – это покров стыдливости от глаз порочности. Пока не было порока у Адама и Евы, то и нечего было скрывать. А когда пришел порок, тогда от этих взглядов порочных нужно покрывать. Так вот, неблагообразные части тела – это те части тела, которые вызывают порочные, греховные чувства у человека, который смотрит на неприкрытые, неблагообразные части тела. А благообразные части тела – это те части тела, на которые, смотря, они открыты, у человека не возникает греховных, порочных мыслей. Ну, понятно я объяснил, что такое благообразное и неблагообразное? Потому что с одним братом мне пришлось говорить, и он отвечает, что Бог-то создал все прекрасным, почему я не могу смотреть то, что мне нравится, что вызывает мне добрые эмоции и чувства. Я говорю, ты точнее говори, что греховные чувства вызывает. Это так. И когда муж и жена смотрят и испытывают добрые чувства, наслаждение, это все правильно. Но когда посторонний муж и посторонняя жена смотрят и возбуждаются и греховными мыслями, то это грех пред Богом. Поэтому Священное Писание говорит, это должно быть стыдно. Поэтому обнажать неблагообразные члены тела должно быть стыдно. Их надо покрывать, как говорит Священное Писание. И повторю, заканчивая это слово, мысль такую. Когда охладевает любовь к Богу, теряется страх перед Богом. И вместе со стыдливостью проявляется вместо стыдливости появляется бесстыдство. Когда я был в Чернобыле, я увидел, до чего доходит бесстыдство. Страшно было смотреть. Открыто, бесстыдно одевались, действовали, не знал, куда прятаться от всего этого безобразия. Работал одно время с военным человеком, подполковник в отставке, был когда-то он штурманом эскадрильи. И он так, между прочим, много рассказывал, вот, когда приходилось расшифровывать ему черные ящики после гибели летчиков, то меня все время удивляло, что последними словами русских летчиков был мат, сквернословие. В то же время, когда мы встречались с американскими специалистами, они свидетельствовали, что на устах погибающих американских летчиков всегда последним словом было «Бог». Я что хочу сказать? Что мы воспитали в нашем духовном иммунитете, в себе, в наших детях, то в экстремальных ситуациях это обязательно проявится. Вот почему произойдет тот момент, когда явится Господь, что некогда нам будет что-то исправить. Вот чем заряжены, что у нас было внутри, то и будет наружу. И никто не оправдается пред Богом. Поэтому давайте, братья и сестры, дорожить временем. Время коротко, очень коротко. Давайте обратим на себя, проверим. Это хороший тест на нашу проверку страх Божий. Что нам стыдно и чего нам не стыдно? Если нам стыдно говорить о Христе и не стыдно вызывать похотливые взгляды у других людей, не стыдно говорить пошлые анекдоты и стыдно за свидетельство от Господа, не знаем Слова Божьего, то нам надо серьезно, как христианам, проверить наш духовный иммунитет. И пока время благоприятное, пока день спасения, давайте искренне, горячо обратимся в молитве покаяния к нашему Господу и попросим, чтобы Он, Дух Святой, возгрел и обновил и укрепил наш духовный иммунитет, чтобы когда придет година искушения, мы были способными отразить вот эти греховные нападки сатаны и остаться верными нашему Господу. Помолимся Ему. Аминь.